волнах Радио Свободы воскресный цикл передач «Свободный день», который ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде. За режиссерским пультом Наталья Хлоринская.
Примерно через минуту в нашем цикле обозрения Алексея Кузнецова «Книжный угол». Коллега, что за книга у вас сегодня?
Сегодня поговорим о книге и воспоминании Киры Аллилуевой «Племянницы Сталина».
Затем рубрика «Моя неделя». В этом часе ее гость, известный художник Андрей Бартенев.
Далее в нашем эфире программа Тамары Леленковой «Мужчина и женщина».
Сегодня она посвящена тому, какие способы общения предлагает такой танец, как танго.
Ну а после краткой сводки новостей программа «Радиоблог». Поговорим о том, как общаются друг с другом женщины в интернете. У нас в гостях Мария Бахарева, лидер интернет-сообщества «Girls Only», то есть только девушки.
Что ж, все логично, поскольку на следующей неделе 8 марта, и так примерно через 10 минут рубрика «Моя неделя», а сейчас обозрение «Книжный угол».
Одно сочетание фамилий Аллилуева-Политковская может запросто ввести в ступор сегодняшнего читателя. Впрочем, на обложке этих мемуаров дана лишь первая часть фамилии. Кира Павловна Аллилуева-Политковская, автор книги «Племянница Сталина», действительно является племянницей Сталина. Она дочь родной сестры Надежды Аллилуевой. Некоторое время она жила вместе с родителями в кремлевской квартире. Девочка часто общалась с дядей Иосифом, и уже одного этого более чем достаточно, чтобы в который раз привлечь внимание читающей публики к книге. С таким названием. Конечно, от таких мемуаров следует в первую очередь ждать рассказа о том, что тиран и сатрап в быту был веселым и добрым дядюшкой, а что еще может увидеть ребенок. Однако в самом начале нашего разговора Кира Павловна рассказала о том, как именно подшучивал над ней дядя. Вслушайтесь, пожалуйста, в эту зловещую шутку вождя. Кира Павловна, вы в детстве много общались с вашим дядей? У вас сохранились какие-то детские впечатления о нем?
В детстве мы просто вместе жили в одной квартире в Кремле. И у меня, конечно, о нем самые такие хорошие были воспоминания, хотя он меня дразнил. Кирка, в голове дырка. Я ему говорю, не буду с вами больше разговаривать. Через минуту я это забывал. Он опять Кирка, вот у него такой юмор был, понимаете, меня поддразнивать. Это у него такая манера была вообще в жизни, по-видимому.
Когда вы писали мемуары, да, что для вас было самое важное в этой личности? Ваши личные отношения с этим человеком или же общественное понимание этой личности?
Вы знаете, мне говорят, ты его нигде не ругал. Я говорю, ну он же мой родственник. Я написала, что я сидела, а без него кто бы меня посадил? Люди должны сами как-то соображать. Он и маму посадил, он и посадил и тетку, сестру свою же. Ну вот он считал, что что-то мы там наболтали, хотя у нас вообще раньше никогда не было, чтобы дети слушали, что там взрослые говорят. Мы сами были по себе, они сами по себе. Так что мы там могли болтать, конечно, это была уже его, ну я не знаю, может быть, он уже психически считал, что у него много врагов.
Вы сказали, вы сидели, это было в какие годы?
Меня посадили с 5 на 6 декабря, а значит, у меня был 48-й год, вот. С 5 на 6 ночью пришли, брат меня разбудил и говорит, ну уже мама сидела и говорит, Кира, вот, по-моему, за тобой пришли. А значит, они вошли и сказали, вы будете одеваться при нас. Значит, я могу себя убить или там что-то спрятать. Я при них оделась как могла. Они мне только сказали, оденьтесь теплее, потому что зима очень лютая. На самом деле очень такая была злая зима. Вот. Я оделась, мне сказали, возьмите все теплое и потом возьмите 25 рублей. Это тогда такие деньги были, не как теперь. Я взяла 25 рублей. Конечно, у меня сердце ушло в пятку, в полном смысле слова. И меня куда-то повезли. И такая была М-ка, в которой были такие, знаете, уголочками места на одного места, а там, оказывается, 6 или 5 человек. И я не видела, кто рядом со мной, и он не видел. А говорят, сама машина была написана «Хлеб». Потом уж мы узнали, так, значит, везут на Лубянку.
Кира Павловна, вам обвинение какое предъявили или не было предъявления?
Вы знаете, вообще сначала мне ничего не объявили, а обвинение было много болтали, когда мы рта не открывали, потому что такая была семья, что вообще не было привычки кого-то ругать. Ну, вы подумайте, кого мы могли ругать, вот так уж, по-человечески, да? Почему мы его должны были ругать? Много болтали, значит, мы не его ругали, а вот болтали. А что мы могли болтать, когда мы и анекдоты никогда не рассказывали? Ну, не принято это как-то было. Папа был военный, строгий, очень добрый, но строгий в смысле своих, так сказать, чувств. Потом папа ведь умер очень рано, и его отравили, а сказали, что это мама отравила, и ее посадили. Понимаете, как они все делали, это здорово, так постепенно. А меня, значит, что я болтала много.
И сколько вам присудили сидеть?
Я 5 лет была в ссылке, и полгода я была в Лефортове.
А после смерти Сталина выпустили?
А после ссылки меня никуда не пускали в дом правительства, потому что это считался дом такой особый. И я жила в Шуи, приезжала сюда, у меня была тут тетя, а так меня никуда. Ну, я и не лезла никуда, я же понимала.
Скажите, пожалуйста, а ваше отношение к Сталину менялось?
Когда я была в ссылке, и он умер, я очень плакала, я скажу откровенно. Я даже нисколько не торжествовала, что он умер. Нет, видно, психика такая. Мне казалось, может быть, кто-то сказал, наговорил, потому что когда уже меня вот так спрашивали в НКВД, я говорю, скажите, пожалуйста, а все-таки кто меня вот предал? А говорит, вот у вас такая была подруга, с которой вы очень дружили. Оказывается, она была стукачка, как-то вот так. И что я сделала? Я пошла к ней и сказала, слушай, она была из Казахстана, у нее ничего не было. Я ее одевала, давала пальто, потому что у нас было, мы жили за границей 5 лет. И, конечно, мы были хорошо одеты. И когда мы вот сюда приехали, я ужасно стеснялась, что я очень хорошо одета. И я ей говорю, а что ж она меня-то наговорила? Она говорит, да меня вызвал к себе Берия. И, значит, вот сказал, будешь за этой женщиной следить. Я говорю, ну еще много наследила. Ну, такая была жизнь, что людей заставляли вот так. А она такая была, ну что, и посадят ее, она же видела, и я сижу, так ей, наверное, неохота было сидеть.
Часто бывает так, что близкие люди, близкие родственники людей такого калибра, такого масштаба, как Сталин, у них разделяется ощущение от человека. А известно, что диктаторы, известно, исторические факты разнообразные, лагеря, тюрьмы и так далее. Но отношение у людей к этому человеку остается все равно, ну, скажем так, родственное. Вот вам знакомо это чувство?
Конечно. Конечно, потому что я его знала с самого детства. И поэтому я на него уже смотрела как на близкого человека. Ну, а потом со мной что-то случилось. Потому что Надежда Сергеевна так трагически умерла. Все время говорили, что он ее убил. Он меня не убивал. Потому что грузины, они вообще женщины. Они считают, как это он женщина. Да что он пачкаться будет. Вы понимаете, вот люди даже не понимают. Каждая раса сама по себе воспринимает. А у них это не принято. Что это он на бабу будет руку поднимать? Вы подумайте. Что он до этого унизился, я говорю, неправда, ничего он ее не убил. А просто получились такие, она кого-то там приревновала, потом у нее головные боли были, у нее были ужасные мигрени. Такая болезнь была, потому что, ну, слабые были нервы, вечно у нее вот это болит голова, и она вот как-то подозрительно все, она вот так и застрелилась, как вы знаете. Папиным как раз нашел, что привезти, сказал Сталин папе. Значит, когда папа уезжал в Лондон, мама и жена Молотова, Полина Семеновна, они вот так дружили. А что вам привезти, папа, говорит, маленькие, говорит, револьверчики, потому что вот мы живем в Кремле, но там далеко от часовых, вот они там сторожат, а тут, ну, вот, как баб, знаете, так сказали, он взял и привез. И вот Сталин его все время корил. Что она вот этим, а мы даже и не знали, что там вообще что-то есть в этом револьвере. Значит, она где-то нашла, наверное, не с пулями, он купил-то все-таки.
Беседовать с племянницей Сталина Кирой Аллилуевой можно бесконечно. Голос Киры Павловны, которая успела поработать и в Малом театре, и на еще советском центральном телевидении, порой просто завораживает, независимо от темы ее рассказа. Вот только постоянно мучает мысль, не во сне ли все это. Да, конечно, дядя Иосиф был именно таким, каким сохранила его в памяти та самая девочка Кира. Но мы-то знаем, что он был и совсем иным, деспотичным и страшным человеком, наводившим ужас едва ли не на весь мир. Вот интересно, какие сны видит Кира Аллилуева, и не оказывается ли они чем-то вроде легендарных для советских школьников сном? Третий, четвертый, пятый сон Веры, то есть Киры Павловны.
Вы слушали программу Алексея Кузнецова «Книжный угол».
Ну а сегодня в 20 часов 7 минут после выпуска новостей на волнах Радио Свобода повтор программы «Лицом к лицу». У нас в гостях кинорежиссер Георгий Юнгвельд Хилькевич. Следующий повтор этой программы в понедельник в 2 часа ночи.
Воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжит рубрика «Моя неделя».
В этом часе у нас в гостях известный художник Андрей Бартенев, участник второй московской биеннале современного искусства, которая открылась на минувшей неделе.
Первые дни этой недели были совершенно безумными, потому что мы монтировали новую скульптуру. Мой проект светоизменительной скульптуры «Светомузыка» на симфонию Александра Скрябина «Поэма огня и поэма экстаза». В 1905 году Александр Скрябин написал свое произведение «Поэму экстаза», где он приступил к разработке теории светомузыки. И там же он заложил основу для двух других теоретических идей. Это пространственная музыка и свет, который сочиняет музыку. В моем проекте я как раз и попытался воплотить вот этот эксперимент пространственной музыки. Когда мы открыли скульптуру 28 числа, после этого мы стали посещать все открытия других галерей и музеев, посвященных второй Московской биеннале. И, наверное, самое интересное, вот то, что я сейчас помню, это было в галерее «Марс», работа Александра Худякова, огромная такая digital print, раскрашенный, совершенно безумный. И компьютерная работа другого художника с червяками дождевыми, которые складывают многозначные слова. И, конечно же, в галерее «Марс» было прекрасное, такое совершенно поп-артистское лазерное шоу. Затем, что я еще помню, это открытие выставки на Тверском бульваре, дом 9, в галерее «Зураб» итальянского художника, где Мазерати такая вся в битых стеклах стоит. И видео, показывающее, как эта машина ехала через утреннюю Москву, это вообще сногсшибательно. Мы посетили открытие «Суми», это американский видеоарт, и «Башня Федерации», где открылись основные экспозиции второй Московской биеннале. И там, конечно же, было тоже масса различных открытий. На видеоарте мне понравилось очень видео с кошками, такие психоделические капли разноцветной туши в воде. Совершенно потрясающее видео африканского художника, где вертящиеся в белом пространстве ноги темнокожего человека. Вот это вся моя такая рабочая неделя, которая посвящена изобразительным удовольствиям. И я всем желаю слушателям, чтобы они тоже нашли время и силы посвятить себя зрительным удовольствиям. Зрительные удовольствия всех обогащают и позволяют вам накопить силы для совершения нового подвига.
Рассказывал художник Андрей Бартенев.
Ну а мы продолжаем воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день». Какие способы общения предлагает такой танец, как танго? Об этом в программе Тамары Леленковой «Мужчина и женщина».
В сегодняшней программе мы будем говорить о танго, точнее, о способах общения, которые предлагает этот танец, поскольку танго относится к разряду социальных танцев. На первый взгляд, ни в каком другом парном танце не возникает такой острой иллюзии противостояния мужчины и женщины. И в то же время хореография, драматургия танго подчеркивает силу взаимного влечения, иногда откровенно телесного. Во всяком случае, так думают многие непосвященные, переступающие порог танцзала. Лет 5 назад к их числу относился и мой первый собеседник, художник Владимир Смолер.
Это было на самом деле просто некие новые ощущения. То есть, когда ты о чем-то начинаешь говорить, ты на самом деле раскрываешься. Готов ли ты раскрыться на танцполе с кем-то другим? Это отдельная история. Это один из важных моментов, чтобы пары менялись в процессе урока. Таким образом идет оттачивание. Какие-то ошибки в одной паре обостряются при смене партнеров. В Москву периодически приезжают на мелонги звезды, знаменитости. И, честно говоря, буквально две пары мне понравилось. Одна пара очень пожилая, за 60. Они танцевали про то, как они танцуют уже 40 лет. И это было очень сильно. А была еще молодая пара, ну, во всяком случае, партнерша была молодая. И, судя по всему, маэстро танцевал о том, как он увлечен этой партнершей.
А про что вы танцуете?
По-разному. Я как раз апологет быстрого танго, мелонги, либо танго-вальса. Честно говоря, особо заунывное, меня сразу тянет в сон, и я, как правило, ухожу с танцпола, мне это неинтересно. В танго, на самом деле, ну, для меня было, с одной стороны, вспомнить владение собственным телом на уровне 9 класса, а с другой стороны, это просто продвинутый способ общения в глобальном смысле. Потому что можно прямо на танцполе улететь, либо, наоборот, в среде этих пар совместное что-то изображать. Более того, иногда музыка вытаскивает тебя из какого-то аута временного. В принципе, ведь танец требует некого погружения. Реально, одна из таких для меня проблем – это пытаться кого-нибудь не раздавить в процессе танца, поскольку я периодически впадаю в некое такое забытье и забываю, что вообще рядом танцуют другие люди, и мы можем не совпасть по скорости движения, и, в общем, может это все закончиться катастрофой.
Действительно, мужчина в танго несет ответственность за двоих. Женщина послушно следует за ним, покоряясь его фантазии и движению. О том, какого рода общение предполагает такая хореография, я попросила рассказать танцовщицу, организатора первой в Москве танго-школы Валентину Устинову.
Танго все встает на свои места. Мужчина должен обеспечить комфорт, следить за трафиком, творить танец, менять динамику для того, чтобы было не скучно, то есть предлагать все время новые идеи. С таким партнером никогда не будет скучно танцевать. И плюс женщина должна, конечно, обладать колоссальным терпением, гибкостью, умением привлечь к себе мужчину, чтобы он захотел с ней потанцевать.
Есть какие-то принципиальные отличия в том, как учатся мужчина и женщина?
Конечно, иногда на своих уроках я зову отдельно ребят, говорю о том, что объятие должно быть настолько мягким, деликатным и при этом сильным. То есть они должны реально от сердца обнять женщину или соблазнить. То есть это должно быть объятие от сердца и для соблазнения. Иначе не получится. Потом девушка должна уметь владеть своим взглядом. Первый канон – то, что мы не смотрим в глаза. Это считается неприличным, потому что разговор настолько интимный, что нам не нужны глаза для этого. Нельзя смотреть женщине по сторонам, потому что она отвлекается, и если она согласилась потанцевать с мужчиной, она должна оказать ему внимание. Обычно, если мы танцуем в очень близком объятии, то есть просто совсем в объятии, то она может смотреть тогда хоть вглубь себя, и некоторые девушки закрывают глаза. А если мы танцуем в более открытом объятии, то девушка смотрит на портрет партнера, но не в глаза. Часть мужчин – это те мужчины, которых позвали. Они вообще не знали, на что они идут. И, кстати, некоторые из них так остаются надолго. Некоторые мужчины приходят, может быть, найти себе девушку, или кто-то приходит реально заняться танцем. А остаются те, кому очень нравится эта музыка. Еще один аспект. Уйти невозможно совершенно, потому что считается, что на танго самые красивые девушки. Поскольку им нужно доверять мужчине, то они становятся удивительно с приятным мягким характером через несколько лет.
Как вам кажется, эти изменения глобальны или это такая форма скорее?
Сначала меняется форма, конечно. Содержание меняется потом. Вначале им вообще сложно обняться даже. Как это обняться с чужим человеком? Это нереально. Поэтому, например, такая традиция танго, когда мы приходим на милонгу, мы подходим, мы обнимаемся, целуемся по 2-3 раза. То есть эта традиция, она уже позволяет людям не просто прикоснуться, а обнять друг друга, уже возникает какое-то тепло. И потом им уже в танце гораздо легче обняться. Танго – это, собственно, объятие. Объятие может быть разным. Вот говорят, есть объятие кожи, есть объятие мясом, есть объятие костями. Ну, костями, наверное, это слишком, это на мгновение может быть. Самые тактильные ощущения – это когда объятие кожи и, может быть, там чуть-чуть посильнее. И вот смена этих энергий, смена силы объятия в зависимости от музыки, а ноги, они движутся сами по себе. То есть у нас разделен верх и низ. Верхом мы как бы слушаем друг друга и обнимаемся, а ногами мы движемся, и ноги даже не столь важны.
Вот эту свою тонкость, деликатность, обворожительность мужчины после того, как они ее в танго вырабатывают, они ее потом как-то в жизнь переносят?
Мужчины сложнее меняются, чем женщины, дольше. Но если у них это происходит, мне кажется, во-первых, это реальная вещь, она надолго. Мне кажется, они становятся мягче потом. Это безусловно. У них же тоже конкуренция. Те партнеры, которые недостаточно хороши в своей технике, недостаточно шармёры, они видят, как другие партнеры имеют возможность потанцевать с гораздо более красивыми девушками и более хорошими танцовщицами. А когда они идут приглашать хороших танцовщиц, то им отказывают.
В русской среде очень популярны в отношениях между мужчиной и женщиной чувство жалости. Есть вообще место жалости на танцполе, где танцуют танго?
Нет, мне кажется, здесь пожестче. Хорошая танцовщица из жалости не пойдет. Во-первых, это неуважение к мужчине. Она подождет, когда мужчина вырастет.
Отказать интересному мужчине или отказать слабому партнеру? Тут разные вещи.
Да, интересному партнеру сложно отказать. Даже если у него техника еще не очень, но виден потенциал. Тогда правильные девушки берут в оборот таких мужчин, начинают с ними заниматься и правильно делают. Потому что умный человек, мне кажется, учится быстро.
Можно говорить о каких-то русских особенностях в исполнении танго?
Плохая особенность, когда девушки начинают в танце вести или слишком много делать украшений в танце. Это говорит о том, что им просто не хватает, возможно, техники мужчин, или они считают, что им не хватает. То есть они пытаются в танец привнести активность из жизни. И мужчины, конечно, это не любят, но, с другой стороны, девушки быстрее учатся и быстрее ездят. Если сравнить, сколько девушек наших съездило в Буэнос-Айрес и сколько мужчин, разница колоссальна.
И впечатление?
Это очень неоднозначно. Аргентинские мужчины, хорошие партнеры, совершенно не бегут приглашать вновь приезжих русских девушек. То есть первые две недели, на самом деле, на мелонгах можно просидеть. Идут приглашать не очень хорошие партнеры, которым, собственно, даже лучше отказать. У меня обычно вот хорошее танцевание начинается через месяц. Поэтому я езжу на два месяца, чтобы один месяц реально хорошо потанцевать.
Какое послевкусие после танго? Что конец в танце?
Обычно после очень хорошего партнера я предпочитаю посидеть некоторое время и насладиться именно этим послевкусием танца с конкретным партнером. Вообще говорят, что есть некий тайный код, который понятен только танцорам, которые протанцевали хотя бы лет 5. Дело в том, что мы встречаем близких по духу, по тактильной химии людей, по технике. И забыть этих людей нельзя, конечно. Вот они уже остаются в сердце на всю жизнь.
Итак, танго – это хореографическое воплощение традиционных ролей мужчины и женщины, для исполнения которых современным людям приходится учиться никак не меньше 5 лет. Об этом в программе сегодня говорили художник Владимир Смулер и хореограф-танцовщица Валентина Устинова.
На волнах Радио Свобода вы слушали программу «Мужчина и женщина». Ее подготовила и провела Тамара Леленкова.
Сразу после выпуска новостей на волнах Радио Свобода программа «Радиоблог». У нас в гостях Мария Бахарева, лидер интернет-сообщества «Girls Only», то есть только девушки.
Ну а сейчас в Москве 17:30. Далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Говорит Радио Свобода в Москве, 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Алжире при взрыве погибли 4 сотрудника российской компании «Стройтрансгаз». Гражданин России, 3 алжирца, ранены 3 человека, россиянин и 2 украинца. Они госпитализированы. Ответственности за взрыв никто на себя не взял. В шиитском квартале Багдада Садр-Сити проходит масштабная антитеррористическая операция. Американские и иракские войска обыскивают дом за домом. Садр-Сити – оплот боевиков лидера радикальных шиитов Мактаде Ас-Садра. В правительстве Ирака в течение 2 недель будут проведены перестановки, пообещал премьер-министр страны Нури Аль-Малики. 16 человек погибли и 25 были ранены в городе Джалалабад на востоке Афганистана, где талибы устроили засаду на американскую военную автоколонну. Среди погибших и пострадавших местные жители. Завершены спасательные работы на месте рухнувшего дома в центре Москвы. Из-под завалов старого здания, находившегося на реконструкции, извлечены 3 рабочих. Их госпитализировали. На парламентских выборах в Абхазии проголосовали в общей сложности около 35% избирателей. Руководство самопровозглашенной республики объявило нынешние выборы самыми демократичными. Президент Грузии Михаил Саакашвили, в свою очередь, назвал голосование очередным беззаконием. Соединенные Штаты хотели бы больше прозрачности военной программы Китая. Об этом заявил в Пекине заместитель госсекретаря США Джон Негропонте. За несколько часов до этого Китай объявил, что расходы на военные нужды вырастут в этом году почти на 18%, до 45 миллиардов долларов. По последним данным, 150 человек госпитализированы в Красноярске с острой кишечной инфекцией. Массовое отравление произошло 1 марта во время губернаторского приема для студентов. Точный диагноз и источник инфекции пока не установлены. В Тольятти сегодня прошла акция протеста против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги и низкого уровня жизни.
В Москве 17 часов 32 минуты. В эфире «Радио Свобода» воскресный цикл передач «Свободный день». И в рамках этого цикла, как обычно в этот час, мы представляем вам программу «Радиоблог». Ее ведут Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко. Сегодня мы поговорим об интернет-комьюнити, который называется «Girls Only» – «Закрытый женский клуб». Расскажет нам об этом комьюнити его основательница Мария Бахарева, которая в реале работает редактором в журнале «Большой город», а на пространствах живого журнала известна как юзер Маха. Здравствуйте, Маша.
Здравствуйте.
Добрый день. Я, очевидно, должен встать и выйти, раз Girls Only, и к тому же еще и закрытое сообщество. Мне тут явно делать нечего.
Но мы вам все равно никаких секретов не выдадим, так что можете оставаться.
Сообществу совсем недавно исполнилось 5 лет. Я его создала зимой 2002 года, и это, в общем-то, была изначально шутка. Такой маленький междусобойчик для своих. Дело в том, что тогда LiveJournal сообщество само по себе было очень маленьким, и, по крайней мере, московская часть его все друг друга знали, и все друг с другом постоянно общались. Соответственно, случались между людьми и романы. К тому же, в то время как раз только появился очень любопытный сервис, он назывался LG Crush. Это был такой сайт, с помощью которого можно было послать тайную валентинку своему френду. Было очень модно угадывать, кто кому признался в любви, выяснять, кто посылал эти валентинки. И специально для этого я создала такое девичье сообщество, чтобы можно было перемывать мальчикам кости.
И но, чтобы они об этом не знали.
Да, но в дальнейшем все уже так разрослось, что это стал такой просто женский клуб.
Все же, вот я как мужчина буду пытаться проникнуть в тайны сообщества. А закрытость его как обеспечивается? Предположим, я коварный мужчина, пытающийся к вам пробраться под не своим именем, под псевдонимом. А я могу зарегистрироваться, очевидно. Вы же не будете вызывать меня навстречу в реале, чтобы определить, мужчина я или нет?
Ну да, естественно, поначалу, поскольку сообщество было маленьким, и всем друг друга знали, у нас этой проблемы не было. А со временем у нас появились правила добавления в сообщество, и сейчас, чтобы вступить в сообщество, нужно предоставить рекомендацию девушке, которая уже состоит в сообществе, и которая вас лично, не только в интернете, знает и может подтвердить, что вы женщина. Ну, конечно, несмотря на это, мужские виртуалы все равно пробираются в сообщество, и мужчины читают сообщество через своих подружек, пользуясь их паролями. Но, как правило, мужчинам это оказывается совершенно неинтересно. Они сначала рвутся, а потом, когда заходят туда и видят, что мы обсуждаем, у них волосы стают дыбом, и они убегают.
В свои мужские сообщества, да? Какие-нибудь. Ну, в общем, я тоже хотел об этом сказать. Самим-то не скучно вам бывает?
О, нет.
Наоборот, весело, да?
Чего-чего, скуки там нету.
А в чем же смысл закрытости?
Ну, как раз в том, чтобы было комфортно обсуждать именно свои женские проблемы. Ну, то есть мы понимаем, что какие-то виртуалы могут подглядывать. Но пока это официально неизвестно, нас это особенно не волнует. Но так, где еще поговорить о проблемах с эпиляцией, о критических днях, о контрацепции, в конце концов?
Да уж, по-моему, об этом по телевизору говорят сплошь и рядом каждый день.
Ну, говорить-то говорят, но уровне. Обсуждать гораздо приятнее в своем женском коллективе.
Ну, хорошо, давайте тогда послушаем, что говорят на страницах сообщества, а потом продолжим наш разговор.
Девушки, я к вам новенькая и сразу с вопросом. Представьте такую ситуацию. Вы одинокая девушка. К вам в гости приходят, вас приглашают к себе, ваша подруга и ее муж, пусть даже гражданский. Для полноты картины вы знаете, что у них не все гладко. Подруга жаловалась. И у них годовалый ребенок. Вы замечаете, что муж откровенно с вами заигрывает. Допустим, он вам нравится, но это муж подруги. Как вы себя поведете? А на месте самой подруги, заметившей заигрывание мужа? Если слишком много конкретики для общих рассуждений о ситуации, можно упростить до «с вами заигрывает муж подруги».
Девочки, а скажите, пожалуйста, вы на чем предпочитаете экономить, а на чем нет? Ну, например, Кофточку вы можете купить дешевую, на распродаже, на рынке и так далее, а туфли дорогие в фирменных магазинах. Я понимаю, что качество и цена почти несовместимые вещи, поэтому из каких соображений вы исходите?
После 5 лет почти совместного проживания с мужем возник вопрос. А чем, кроме секса, уборки, просмотра телевизора и игры в бильярд, мы можем заниматься вместе? Разговоры и дебаты уже не прельщают. За 5 лет столько всего обсудили, становится скучновато. Нет, мы друг друга очень любим, но что с этим делать, а?
Девушки, кто смотрит и любит футбол? Что вам в нем нравится, что привлекает, что интересно? Отличаете ли вы 11-метровый от пенальти, а угловой от навеса? Видите ли вы в голах красоту или обидность, техничность гола или случайность? Есть ли любимый футболист и почему? Например, Жо или Кака за фамилию, Бекхэма за смазливость, Рональдо за мускулистый зад. На чемпионате мира я болею за Бразилию и хочу, чтобы она выиграла, потому что у меня есть женская футболка, имитирующая форменную футболку игрока сборной Бразилии, только спереди картинка другая и циферек нет. Если Бразилия выиграет, моя майка будет гламурной. Бразилия – чемпион!
Ну что, судя по этому последнему высказыванию, девушки в футбол, видимо, действительно смотрят, а порой даже и разбираются. Пусть даже на уровне фамилий, не буду их повторно цитировать, но что делать? Бразильцы – одно слово. Смотрят футбол?
Смотрят, и не только футбол, и во время Олимпиад тоже какие-то новости обсуждают.
То есть совсем девушкам не чужды темы, да, которые обычно считаются мужскими.
Да, то есть на самом деле, конечно, обсуждают не только женские темы, а все что угодно, и политические какие-то события, и какие-то лирические зарисовки из жизни пишут, все что угодно.
Но, насколько я посмотрела, посты, по большей части, я так понимаю, что они все закрытые, да?
Да,
их
конечно.
Их могут читать только члены сообщества.
Открывают только какие-то либо очень смешные посты, либо посты, которые не несут какой-то гендерной специфики, и автор сам хочет получить более широкий отклик, и тогда либо он сразу предупреждает, что пост будет открытый, либо, когда это решение принимается позже, он тоже спрашивает разрешение уже прокомментировавших, потому что комментаторы могут быть против. То есть, допустим, девушка что-то написала в комментариях, и ей не хочется, чтобы этот комментарий видели публично. Да. То есть она тогда может стереть свой комментарий, и потом автор уже сделает пост публичным.
По тем постам, которые я увидела, уже очевидно, что из самых разных мест девушки участвуют в этой истории.
Во-первых, географических границ, как у вообще интернета, практически нет. То есть везде, где есть русские люди, практически везде есть члены нашего сообщества. Две наибольшие части составляют жительницы Москвы и Санкт-Петербурга вместе, и совокупные мигрантки. Остальную треть меньшую составляют уже жительницы российских регионов. Что касается мигрантов, то страны тоже самые разные. Ну, естественно, большинство – это США и Израиль, но очень много из разных европейских стран, и даже вот из Китая есть девочки.
То есть внутри женского клуба можно получить информацию, например, как обстоят дела с женскими проблемами в Китае.
Да, вот в частности, очень часто девушки жалуются, что в Москве очень трудно купить одежду маленьких размеров, и жительницы Китая говорят, вам надо к нам в гости ехать, у нас с этим проблем никаких.
Доходит дело до обсуждения каких-то серьезных проблем, ну, назовем их скромно мировоззренческими, то есть прицепившись, допустим, к какому-либо политическому событию, к какому-либо общественному в любой стране, неважно где.
Ну, вы знаете, попытки возникают, но в женском коллективе, особенно когда женщин больше 3, очень долго держать серьезный тон не получается, и в итоге все скатывается к перепалкам. Естественно, были такие вопросы, их очень много обсуждают. Обсуждают гендерные вопросы очень широко, вопросы феминизма, вопросы демографические. Очень активно одно время обсуждали, когда появилось еще одно лайфжурнал сообщества Child Free, то есть сообщество тех, кто сознательно отказывается от деторождения. Этот вопрос в Girls Only тоже очень активно обсуждался. Ну, естественно, самые большие прения вызывают вопросы, связанные с деньгами. Вот чуть ли не до ракопошной доходят.
Ну, это я думаю, что в любом сообществе, не обязательно женском, такие вопросы могут довести до рукопашной. А при обсуждении таких проблем чувствуете вы ту или иную географическую, национальную, политическую специфику? Вот из других стран пишет вам кто-то, кто резко от кого-то отличается, что тут тоже могут возникнуть перепалки?
Ну, перепалок возникает всегда очень много, но чаще это связано именно конкретно с личностью говорящего. От страны все-таки не очень зависит, поскольку те люди, которые активно живут в сети, все очень похожи, такая нивелированная слегка личность, в том плане, что на нее меньше влияния оказывают какие-то общепринятые в этой стране понятия. Те российские девушки, которые пользуются Girls Only, они значительно более независимые и феминизированные, чем средняя жительница России.
За то время, что существует комьюнити, оно влияет уже на формирование иных характеров? Допустим, приходит молодая девушка, которой дали рекомендацию, и под влиянием того круга общения, который есть у нее в Girls Only, вдруг вы чувствуете, что и она начинает меняться.
Слишком много членов в нашем сообществе, чтобы замечать, как кто-то меняется. А если это какие-то люди, которых я знаю, с которыми общаюсь постоянно, то я с ними общаюсь и вне Girls Only, и поэтому мне трудно судить, что на них оказало влияние. Girls Only в частности, или же вообще, потому что влияние всего Life Journal сообщества нельзя отрицать.
Мне бы еще хотелось узнать, как вы разбираетесь с конфликтами, ведь в вашем комьюнити состоит больше 4000 человек. Допустим, даже не все из них активные участники, но тем не менее. Те посты, которые я видела, там к ним комментариев по сотне и больше.
У нас нельзя переходить на личности, носить друг другу оскорбления. За это мы делаем сначала предупреждение, после двух предупреждений исключаем, да, и сообщество на какое-то время. Если будут дальше после этого рецидивы, то можем, конечно, и не совсем исключить, но пока такого не было. Естественно, мы не можем следить за всем тем, что творится в комментариях, поскольку там могут через неделю прийти, допустим, человек в комментарии нахамить. Естественно, уже никто это не прочитает. Но у нас есть правило. Если тебя оскорбил какой-то комментарий, то ты не вступаешь в перепалку, а идешь к модератору, даешь ему ссылку и говоришь, вот, пожалуйста, разберитесь. В принципе, за помощью модераторов обращаются редко. Девушки у нас на язычок все острые, поэтому они могут сами разобраться по большей части.
Но это значит, что модераторы реагируют, собственно, на жалобу, да?
Да.
А сами вы инициативы не проявляете?
Нет, инициативы не проявляем, споры. Потому что, во-первых, в интернет-общении трудно отделить оскорбление от дружеской шутливой подначки. Они очень часто бывают похожи.
Вот, да.
Вот. И поскольку что мы не можем знать ничего об отношениях двух беседующих людей, то мы предпочитаем молчать и не вмешиваться, пока к нам не обратятся.
А кто работает модератором? Есть специально выделенные старейшины?
Ну, в общем, практически так. То есть изначально я была одна в этом сообществе, потом года где-то два назад оно мне жутко надоело. Я его вообще целиком отдала фактически первому встречному. Вызвалась девушка из Казахстана и стала владельцем этого сообщества. Потом ей стало трудно справляться, я вернулась к ней в помощь. И потом мы еще двух активных пользовательниц взяли в число модераторов. Все решается коллегиально, так и живем.
Но у меня, честно говоря, в вашем сообществе, которое по большей части, конечно, посвящено таким типично женским вопросам, как где что-то купить, пользовались ли вы этим кремом и какой от него эффект, правду ли говорят в рекламе, иногда вдруг проскакивают посты, которые демонстрируют, как в общем в бытовом вопросе отражается совершенно иной мир.
Девочки, а вы не знаете, кто-нибудь пробовал брать на прокат свадебное платье для невесты у балерины? Не с короткой стоячей пачкой, а с длинной, воздушной, порхающей. И еще интересно, сами балерины, они оформляют отношения в своих традиционных рабочих костюмах или покупают обычные свадебные платья?
Здравствуйте, девушки! Что вы думаете о ЖЖ-романах? Да и вообще, есть ли у вас какой-нибудь опыт общения через интернет? Видите ли, в чем дело? У меня возникло что-то типа романа по комментариям. Причем человек не где-нибудь, а очень далеко за границей. Могут ли быть подобные отношения серьезными? Все понимаю, что вряд ли такое возможно. Также понимаю, что человек в сети совершенно другой, нежели в реальности. И еще много разных понимаю. Тем не менее, что вы думаете по этому поводу? Поделитесь опытом. Насколько я знаю, тут, внутри ЖЖ, тоже постоянно возникают романы, не правда ли?
Вопрос к женщинам, которые работали или работают в торговле. В частности, с продуктами, а еще лучше с колбасными изделиями. У нас в магазине на витрине вздулась оболочка у ветчины. Она лежала на самом верху. Там лампа. Шеф, не имеющий так же, как и я, специального образования, говорит: «Фигня, это от света, то есть от тепла». Оболочка нагрелась и расширилась. Сок выделился. «В общем, ты проткни иголкой, это она мне. Спусти воздух и вниз в холодильник, чтобы упаковка обратно сжалась. Ну и, соответственно, не беспокойся, с ветчиной все окей. Я ела такую, и мои продавщицы тоже. Потом я нашла палку колбасы, у которой под оболочкой была плесень в двух местах. На что шеф сказала: «Сымай оболочку, вытирай плесень и опять же вниз в холодильник суй. Через два дня эта сырокопченая усохнет,
и станет по-настоящему сырокопченой. Еще вкуснее. А то, что плесень, это от влаги, и ничего страшного. Мы и такую ели, и все прекрасно. Женщина, или я совсем дура, или что же это происходит? Она, может, права?
Сразу предупреждаю, вопрос дурной, очень. У нас сейчас в море медузы много. Но сегодня в это же море упало несколько ракет. Как вы думаете, могли ли медузы испугаться и уплыть? А то очень искупаться хочется.
Вот меня совершенно потряс пост, где девушка спрашивала про медуз. Я, честно говоря, как-то так была потрясена, что я пошла искать, откуда, собственно, девушка. Ну, потому что это старые какие-то посты. И увидела, что из Израиля, и поняла, что это вот те самые обстрелы с ливанской территории. Вы спрашивали про большой мир. Попадает ли он в это закрытое женское сообщество?
Порой попадает в буквальном смысле
слова. И как? В буквальном смысле попадает.
Попадает с помощью ракеты.
Да, но это как раз очень иллюстрирует специфическое женское восприятие мира. То есть война войной, а губы накрасить надо.
Губы накрасить надо, искупаться хочется. И, может быть, какая-то польза все-таки есть от этих ракет, что, по крайней мере, они медуз распугали. Это совершенно, конечно, потрясающая история.
Но мы этот пост еще очень часто иллюстрировали как образец несгибаемости духа израильтян на самом деле. Потому что вместо того, чтобы бояться и трястись, люди продолжают жить. И это же очень здорово.
Ну и вообще должна же быть от ракеты хоть какая-то польза.
Ну да.
И все же разрушать. А вообще, если говорить о пользе, вот о такой, о вульгарной, ведь очень часто бывают женские сообщества, в реале, так сказать, которые серьезно помогают. Есть помощь жертвам насилия, есть помощь
при
несчастных семьях, при медицинских проблемах. С такой точки зрения ваша комьюнити не используется?
От Girls Only в свое время отпочковалось несколько сообществ. Одно из которых, в частности, как раз посвящено женской безопасности. Там эти вопросы обсуждаются, поскольку в Girls Only часто задавались эти вопросы, стало понятно, что интерес есть, и было решено создать еще одно такое сообщество. Точно так же отпочковывалось сообщество, посвященное вопросам контрацепции, безопасного секса. Но, естественно, чаще всего люди все равно продолжают задавать свои вопросы на эти темы в Girls Only, поскольку аудитории все-таки больше. И специалистов у нас, конечно, нету, но советом или своим опытом пережитым. А девушки всегда могут помочь друг другу. Был, допустим, пост девушки, у которой мать болеет раком, и было очень трудно это пережить. И, естественно, нашлись люди, которые пережили то же самое, и которые смогли поддержать, найти какие-то слова утешения и поддержки.
А почему вы говорите, что специалистов нет? Конечно. Мне кажется, конечно, это скорее в другую сторону. Специалисты всегда есть, конечно, есть. Может быть, стоит как-то привлечь к себе, или вы такую цель принципиально не ставите?
А мы не ставим принципиально такую цель. Мы обычное женское сообщество, а не женский консультационный центр. И я не могу, допустим, оценить квалификацию того или иного человека, который дает советы. Допустим, подсказать контакты хорошего врача или адвоката, это всегда запросто и всегда возможно.
Да, такие посты я тоже видела, и на меня произвело впечатление, как в течение буквально часа человек получил исчерпывающую информацию. Срочно нужна была некая медицинская процедура, и в течение часа ей нашли клинику, которая провела эту процедуру немедленно. Она всех благодарила.
Поймите меня правильно, я вовсе не призываю к тому, чтобы из достаточно легкого, вольного, веселого, приятного, какое любое слово еще употребите, сообщества, делать, как вы сказали, консультационный центр. И вовсе не стремлюсь к утилитарной пользе от чего бы то ни было на свете. Но жизнь-то показывает, что, во-первых, это форма общения сама по себе является отличным терапевтическим средством, психотерапевтическим, уж это, я думаю, никто не будет возражать. А во-вторых, когда из чего-то может вырасти что-то, это уже само по себе благородное. Отпочковались же от вас вот те самые узкоспециализированные комьюнити. Я думаю, что это стоит только приветствовать.
Конечно.
Вряд ли вы с ними конкурируете сейчас.
Нет, мы с ним не конкурируем, наоборот, мы их поддерживаем и призываем наших участниц туда обращаться. Да, конечно. Вообще у нас в профиле сообщества хранится целый список ссылок на различные женские сообщества по разным темам, где тоже можно задавать свои вопросы.
И получать ответы.
Да.
Никаких вообще мужских шовинистических выпадов в ваш адрес я даже и в мыслях нет делать. Наоборот, такое можно приветствовать. Я, может быть, даже жене посоветую в случае чего иногда заходить к вам. Мне всегда казалось, что человек, работающий на компьютере, по крайней мере, по своему примеру вижу, для того, чтобы еще тратить время и вновь сидеть за компьютером, когда и так уже глаза от него пухнут, это уже надо обладать каким-то несгибаемым даже не характером, а менталитетом. Я лично таким не обладаю. Наверное, есть такие люди.
Скорее, вы исключение, потому что, допустим, ну, если говорить о себе, то я, например, в интернете могу сказать, что фактически живу. То есть я в нем общаюсь, я в нем работаю, я стараюсь какие-то услуги получать тоже с помощью интернета. Вплоть до покупки продуктов я их заказываю по сети, и мне их привозят.
А не кажется ли вам, что, коль скоро вы сами признали, что практически живете в интернете, этот вопрос уже не связан с деятельностью вашего комьюнити, что кое-что вы при этом теряете? Есть такое распространенное мнение: человек-компьютер, вот он сел, нырнул туда и колыхается там на этих волнах, серфит, изучает, что где происходит, и ничего ему, собственно говоря, больше и не нужно. В принципе, как вы думаете, есть такая опасность или она утрированная?
Она очень утрированная. Я не могу говорить за всех, я могу говорить за себя. У меня достаточно широкий круг общения и сферы интересов и вне интернета, но интернет — это еще один очень удобный канал общения и получения информации. Допустим, в реале я не могу общаться с таким количеством людей из таких разных мест. Просто во всем нужна мера, и не нужно просто думать, что вот этот мир электронный, он единственный, а нужно считать его всего лишь гранью всего остального.
Дополнение к реальной жизни.
Ну хорошо, а 8 марта как-то вы празднуете, раз у вас комьюнити Girls Only? И вообще, какое у вас отношение к этому празднику? Я знаю, что в мире очень неоднозначно.
У нас тоже очень неоднозначно, и празднуют его не везде. И, как правило, вот сейчас еще не началось, но я думаю, что к концу недели уже начнется. Будут по нескольку раз в день появляться постинги, как вы собираетесь отметить 8 марта, а что вам подарят на 8 марта, а что вы хотите, чтобы вам подарили на 8 марта. Потом будут спрашивать, а что вам подарили в итоге. И половина девушек будут радоваться и рассказывать, что им подарили, что им подарили, как они собираются отмечать, а половина будут махать кулаками и говорить: я не считаю это праздником, пускай мужчины в другие дни дарят цветы.
А будут говорить, что не то подарили, вообще не буду опять.
Да, и это тоже будут говорить.
Но скажу, что там какие-нибудь нехорошие животные подарили не то, что нужно, а нет, чтобы вот вслушаться в слова любимой.
Такое тоже бывает.
Какая вообще благодатная тема для обсуждения? А вот у меня тетя, я в детстве помню, как она брала телефонную трубку, и могло длиться часа два. Это вот ее беспрерывно, она любила прохаживаться вдоль стены с телефоном. Это длилось часа два, совершенно спокойно, все знали, что слушать разговор, ну, невозможно было. Две минуты проходит, и все, и ты уплываешь куда-то, глаза мутнеют. Надо очень любить человека, чтобы прощать и не сердиться, а наоборот относиться с иронией к такому времяпрепровождению.
Тут
наверное, как-то более, может, это более долго длится, раз там один на один, а здесь сразу много народу общается.
Да, это может и дольше длиться, но, с другой стороны, в отличие от телефона, это не требует постоянного внимания. Вполне можешь уйти в другую комнату, заняться своими делами, потом вернуться к компьютеру, увидеть комментарии,
свежие комментарии,
ответить на них, опять уйти заняться своими делами.
Ну, вообще, это здорово. Не хочу сказать, облегчает жизнь, но вот тот самый психотерапевтический эффект дает, наверное, какой-то очень сильный.
Я думаю, да.
Ну, вы думаете, а вы знаете? Да. Вы чувствуете это сами в своей жизни?
Сама по себе нет, поскольку...
Вот тяна. Я очень огорчился.
Ну, просто я человек на редкость оптимистичный, у меня каких-то психологических кризисов не бывает. Жаловаться-то не на что.
Как приятно знать, что хотя бы один человек в мире есть такой.
Я знаю, что существует в лайф-джорнале комьюнити «Феминизм», кажется, оно называется. А вот адепты, те, кто привержен этой теории, они к вам приходят?
Конечно.
А пытаются там агитировать?
Еще как.
И как реагируют члены вашего женского клуба?
Большая часть женского клуба настроена в определенной степени феминистически. Совсем яростных адептов нету. Но, допустим, если какая-нибудь отщепенка осмелится задать вопрос, допустим, почему этот жмот не заплатил за меня на свидании в ресторане, то она получит 150 комментов, в котором напишет, а почему он обязан платить за вас на свидании? Я не могу сказать, что все они в жизни поступают так, как говорят, но декларируют, по крайней мере, они вполне феминистические взгляды.
Я слышала, была громкая история, как один из ЖЖ-юзеров из мужчины превратился в женщину. И, кажется, даже записался в это комьюнити.
Да, записался. Она настаивает, чтобы к ней обращались уже в женском роде, и утверждает, что сменила документы. Судить об этом трудно, поскольку девушка живет в Лондоне, но у нее нашлась рекомендательница, которая якобы встречалась с ней лично уже после смены пола, и вот ее порекомендовали, и мы ее приняли, это. Но потому что у нас не было формальных каких-то поводов отказать. Естественно, если выяснится, что это обман каким-то образом, то, опять-таки, согласно нашим правилам, за обман вылетает не только, собственно, обманувший участник, но и рекомендовавший участник. Девушки очень волнуются по этому поводу. Уже несколько раз писали, устраивали опрос о том, что нужны ли нам транссексуалы в сообществе. Мнения разделились. Причем у нас в сообществе уже есть один транссексуал, но он такой...
Тихий,
да. И, собственно, практически никто, кроме ее знакомых, и не знал, что она меняла пол. Соответственно, вот я лично даже не знаю, кто это. Я просто знаю, что есть, как мне сказали. А эта барышня в ту пору, да, когда была мужчиной, она считалась ловеласом, рассказывала всему Life Journal о своих мужских достоинствах. И поэтому сейчас девушки видят в этом подвох и считают, что это такой обман и очередная пиар-акция, чтобы просто привлечь к себе всеобщий интерес.
Ну, не исключено, что они правы.
Ну,
тем не менее, вы
нас...
никаких мер не принимаете, ждете, как будут развиваться события дальше.
Естественно. Да, естественно. Если человека порекомендовали как девушку, то мы просто не можем формально отказать.
В конце концов, вы можете думать, гадать, определять по тому, как человек с вами разговаривает, какие проблемы поднимает, а уж исключить в случае чего никогда не поздно.
Естественно.
Вот видите, какие страсти кипят в этом закрытом женском сообществе.
Я думаю, что и в открытом они кипят не меньше.
Ну, была еще, кстати, дискуссия по поводу того, принимать или не принимать к нам гомосексуалистов, в смысле мужского пола. Несколько человек просилось к нам и говорило, что девушки, геи же лучшие друзья девушек, примите нас к себе. Тогда в итоге коллегиально было решено, что все-таки геев мы принимать не будем, поскольку формальные мужские признаки у них все-таки есть, а вот с транссексуалами это уже не проходит.
Уважаемая слушательница, если вы женщина, то вам надо заручиться поддержкой и пойти посмотреть, что же там происходит. А вот если вы мужчина, то, наверное, и ходить не стоит, потому что вы сегодня все услышали сами.
У нас в гостях была блогер Маха, создательница и модератор сообщества Girls Only на сервере livejournal.com. И, кроме того, редактор «Большого города» и очень симпатичная девушка.
Спасибо.
Спасибо вам большое.
Спасибо. На волнах Радио Свободы вы слушали программу «Радиоблог». Ее вели Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
Услышимся и увидимся в следующее воскресенье. Всего вам самого доброго.
До свидания.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 18:07, в следующем часе, сразу же после выпуска новостей, в нашем эфире программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. В гостях у Виктора Шендеровича журналист Илья Барабанов. Итак, программа «Все свободны» на волнах Радио Свобода. 18:07.
Смертник зашел в здание колледжа и убил невинных людей.
Самое страшное обвинение тем, кто допустил проникновение в центр Москвы вооруженным бандой.
Для такой страны, как Иран, было бы серьезной ошибкой стать ядерной державой.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Гусинский, сделавшись испанцем, сможет беспрепятственно находиться в любой стране Евросоюза.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.